Территория бизнеса на русском радио в Самаре.
Здравствуйте! У микрофона Инна Румянцева. В эфире «Территория бизнеса». Сегодня осваивать это пространство мы будем вместе с хозяйкой экскурсионного агентства Анастасией Андросовой. Приветствую вас в нашей студии, Анастасия.
Здравствуйте.
Лет 7 назад придумывать экскурсионные маршруты и водить людей по интересным местам Самары было вашим хобби. А каковы истоки такого увлечения? Все начиналось еще с университета?
Ну, на самом деле, даже со школы так вот вышло, что даже со школы это началось, потому что всегда была интересная история родного края, и там в 7-м или 8-м, может быть, классе, сейчас не вспомню, даже я выиграла графическую олимпиаду, рассказывая о своем родном городе, история о своем родном городе, поэтому такое увлечение, как бы интерес к этому, он был давно. Но, конечно, в какое-то вот хобби, как вы правильно сказали, переродилось уже во время университета, собственно, вот 7 лет назад как раз я училась на третьем курсе уже заочного отделения нашего госуниверситета.
И на историческом факультете.
Да, на историческом факультете, да. И мы с супругом решили попробовать водить экскурсии, но не в качестве коммерческого такого вот момента, а в качестве того, чтобы просто показать людям наш город. Потому что, на самом деле, у нас особенности есть в Самаре, несмотря на то, что у нас очень богатый исторический центр. Исторический центр у нас дислоцирован как бы в очень таком небольшом как бы ареале, да. То есть маленький, в общем.
Локальный.
И от него уже расходятся много наших спальных районов, и некоторые люди реально никогда не были в историческом центре или были только по делам, и для многих людей это в новинку сейчас осваивать для себя такое историческое пространство. Поэтому, действительно, это было как хобби, которое уже постепенно перерастало в любимое единственное дело.
Ну, здорово. Это вот такими были первые экскурсии. Да?
Да, были первые экскурсии, ходить по городу, рассказывать друзьям, бабушкам, родителям о том, что же интересного мы нашли о нем.
Ну и насколько я знаю, когда вы начинали ваш бизнес, у вас был только принтер и пачка бумаги. Легко ли было, кстати, начинать с такого стартового капитала?
Ну, у нас бизнес такой как бы особенный, в него легкий вход на рынок в плане коммерческого, да. В него очень сложный вход в плане того, что подготовки должно быть очень много, потому что одну ты экскурсию подготовить сложно, а с одной экскурсией ты не выйдешь на рынок, поэтому это достаточно такой длительный
период. То есть интеллектуальная подготовка сложная.
Да, сложная. А в плане коммерческий это не сложно, действительно ничего не нужно, но вот нужно распечатать себе. Если бы не было принтера, можно было бы написать от руки. То есть это не принципиально. Важно то, что тогда у нас просто не было никаких средств для того, чтобы заниматься рекламой нашего продукта. Если бы тогда, например, были какие-то деньги, возможно, наш путь бы был быстрее, да, то есть наши дистанции бы мы проходили бы быстрее, путь бы был покороче, но в любом случае... Нет, было несложно. Было интересно, и сейчас продолжает быть интересно, потому что мы точно нашли.
Ну, потому что вы это любите, прежде всего. Когда вы поняли, что хобби все-таки начинает перерастать в бизнес?
Когда стало, практически не осталось свободного времени на что-то еще. Я-то, в общем и целом, работала как-то на частичной занятости, поэтому мне не особо мешала там моя работа тогда. А вот супруг ушел со всех работ, со всех сфер, деятельности остальных, потому что не хватало времени совсем, потому что получалось, что, несмотря на то, что не было никакой рекламы, лучше всего работает, естественно, сарафанное радио.
Как всегда.
Да. И люди начали заказывать индивидуальные экскурсии, а не только экскурсии, которые мы распределили себе по расписанию. И особенность экскурсии в том, что это не тот продукт, который может подождать. То есть, например, если там нам хочется записаться на прическу, и мы можем записаться в какой-то конкретный день, то тут человек приехал в Самару, ему сегодня, сейчас нужна экскурсия, завтра, послезавтра или тогда, когда тебе удобно, он уже не сможет. Поэтому совмещать это с какой-то другой работой практически невозможно. Да.
Но вы к тому времени уже закончили университет?
Нет, я тогда училась.
То есть еще продолжали?
На четвертом, да, на пятом курсе. То есть, если ты учишься на заочном, то у тебя 6 лет обучения, но оно такое как бы лайтовое, так скажем, да, то есть только сессии. Поэтому я еще долго достаточно училась, но как бы учеба, она не мешала, только помогала, потому что когда ты прям погружен в свой бизнес, в свое дело, то вокруг вся информация, которую ты получаешь, она сразу преломляется через твое дело, и ты тут же внедряешь что-то новое.
Ну, хорошо. Вы поняли, что ваше хобби уже перерастает в бизнес, надо как-то двигаться дальше. К чему вас это подтолкнуло? Стали думать над бизнес-планом? Возможно, судорожно искать деньги? Или просто зарегистрировали себя в качестве предпринимателя?
Ну, нет, бизнес-плана, к сожалению, не стало. Там они к этому не пришли сами. Это, наверное, мало кто из предпринимателей, если он не погружен вот в тусовку предпринимателей, об этом думает. Ты просто, как бы, ну, в лучшем случае думаешь о планировании каком-то. Да, мы сразу зарегистрировались практически просто потому, что стали появляться корпоративные заказы, которым нужно было оплачивать по безналу, и поэтому, собственно, как, наверное, большинство предпринимателей, да, регистрируют ОИП, когда уже понимают, что да, вот это, ну, им нужно. И нет, они там не стали искать деньги, опять же, на рекламу, потому что их, в общем-то, и не было, а искать в нашем бизнесе, например, инвестор бессмысленно, потому что, опять же, ты деньги потратишь только на рекламу. И все. Нам не на что было тратить особенные деньги. Нам единственное, что действительно там было необходимо и нужно, это суперское наше оборудование, вот, которое мы получили благодаря гранту программы «Ты предприниматель».
Угу. Ну, об этом чуть позже поговорим. Угу. Пока вот расскажите, о вас с супругом говорят как о людях, создавших новый тренд на рынке туристических услуг. Что такое особенное вы стали предлагать вашим клиентам, чего до вас не было в этой сфере? Как вам удалось отыскать это новое направление? Необзорные экскурсии, насколько я понимаю, вы придумали.
Ну, да, но главное, что мы сделали, это то, что до нас, конечно же, было много классных туроператоров, которые существуют по сей день, и дай бог им здоровья, но никто из них не рассматривал самарцев как потребителей своих услуг. Угу. То есть они предлагали экскурсионное обслуживание для людей, которые приезжают в Самару по каким-то причинам, для иностранцев, для теплоходов, поскольку у нас прекрасная Волга рядом, но не для самарцев.
А самарцев есть, в основном за рубеж отправляли.
Да, за рубеж отправляли или там по Золотому
кольцу, да,
или по
да,
Волге.
Да, да, да.
Да. А самарцев, как тех людей, которые реально пойдут на свою экскурсию по родному городу, никто не рассматривал. И реально там мой любимый такой пример, что в 2013-м, когда мы говорили, что мы экскурсовод, нам говорили, а работаете-то кем? Кто к вам ходит вообще на экскурсии? Что значит экскурсовод? Сейчас, когда мы говорим экскурсовод, даже если о нас не слышали, все равно это считается, экскурсовод интересно, да, куда водите? То есть вот этот вот перелом, он случился не только там из-за нас, конечно, из-за всех наших коллег, которые тоже стали водить экскурсии, но наш леп там тоже есть. Поэтому главное, что мы сделали, это вот стали предлагать продукт самарцам. И это на самом деле очень круто, нам есть чем гордиться, не имею в виду не нас, а Самару, что мы предлагаем такие услуги, что приезжая в наш город, человек может на выходных в любом случае присоединиться к какой-то групповой экскурсии, цена которой там 350 рублей. То есть, ну, любой человек может себе позволить экскурсию. Это нет такого человека, которому это будет не по карману.
Вот про цену это вообще отдельный разговор, потому что в течение многих уже лет теперь вам удается сохранить этот тариф 300 рублей с человека. Но бизнес-то в таком случае прибыль приносит?
Да,
с чего
конечно.
Она набегает?
У нас как бы другой немножко подход. Да, у нас такой подход, что человек придет к нам на экскурсию, вы вот пришли, послушали нас, посмотрели, вы поняли, что нам можно доверять. Во-первых, возможно, вы нас включите в свой досуг на постоянной основе, а возможно, даже если этого не случится, вы просто запомните, что есть такие гиды, и потом, когда к вам на радио, когда к вам в гости приедет какой-то человек, вы будете точно знать, что вам нет смысла пытаться в Википедии найти какую-то информацию и провести там экскурсию в кавычках самостоятельно, а можно просто позвать нас и вместе с своими друзьями пройти, получить удовольствие. То есть вы точно станете нашим клиентом, и мы для этого делаем вообще все возможное. Поэтому нам очень важно удержать там эту цену. Mm-hmm. Да, конечно, цены немножко растут. Там у нас сначала было 200 рублей, сейчас там 350 рублей, но как бы и все растет вокруг. То есть у нас цель...
Ну, это небольшая разница.
Небольшая, да. У нас цель сохранить эту таксу, чтобы человек любой себе мог позволить эту экскурсию.
Ну, за 300 рублей действительно позволить можно. Как вы разрабатываете новый маршрут или новую тему экскурсии? Где ищете необходимую информацию? Сколько времени, главное, на это уходит? Я предполагаю, что море времени.
Ну, да, достаточно долго. Где-то в среднем уходит месяц, но это месяц именно на разработку маршрута, да, не на вынашивание идеи о нем. А идея, она может витать у тебя там год, полгода, а потом ты, наконец, вот все разложилось, расходится. Вот можно сказать, что новые продукты делятся на две категории. Те, которые уже кем-то придуманы, Ну, например, там гастротуры или гастротуры по барам. Понятно, что они были уже в Москве, в Питере, там, в Чехии. И бархоппинг, он как бы распространенное такое явление. И невозможно сказать, что там кто-то его придумал. Кто-то сделал первый, кто-то второй. Это уже не важно, потому что все равно он уже придуманный. И ты просто внедряешь на своем рынке с своими особенностями. Эти идеи черпаются просто держа руку на пульсе в столицах и в других городах. Обязательно нужно ездить. Если ты в турбизнесе, то обязательно нужно ездить на достаточно частой там основе в другие города. И вторая категория – это те продукты, которые никогда до тебя не были. Но что касается нашего, это, например, вот экскурсии по дворикам. То есть до нас это вообще никто не делал. И в других городах я этого не встречала. Возможно, где-то это есть, но я этого не встречала. Тем более, что даже если это есть, переработать это к себе совершенно невозможно. Как
конечно.
Дворики – это не бары. Или, например, там, ну, дворики у нас уже ввели другие ниточки. Там у нас есть Мещанская биеннале. Это вот тоже по дворикам, только уже мы как бы одно отделяем это по дворикам, другая по курмышам. Угу. Или там, например, совсем то, что никогда ни у кого не было, это экскурсии католический костел, синагога, там, Волжский Иерусалим, немцы в Самаре. Это уже тематические. И они несколькими путями. То есть может сначала продукт появиться, а может сначала появиться человек, на которого ты посмотришь и поймешь, что он станет твоим экскурсоводом и раскроет такую тему. Потом только нужно ему это рассказать.
Ну, я тоже представляю, что об этом вы можете очень долго рассказывать. Получается такая картина. Вы работаете с архивами, изучаете периодическую печать далекого и не очень далекого прошлого, читаете письма, читаете мемуары. То есть, как историк, вы постоянно пополняете свои знания. Но вы еще и предприниматель теперь уже. Где и как вы учились этой науке?
Ну, вот первый раз, когда я столкнулась прям с наукой предпринимательства, это как раз была программа «Ты предприниматель».
Вот мы к ней и вернулись.
Да, в 2015 году я в нее попала, просто увидела рекламу где-то там, не знаю, в городе, и зарегистрировала заявку.
На столбе на стене где-то расклеенные.
Типа на столбе где-то увидела «Ты предприниматель», думаю, что это «Ты предприниматель», погуглила, поняла, отправила заявку. И там как бы эта программа постоянно меняется, и вот то, что как бы я сейчас скажу, как она выглядела тогда, возможно, сейчас это уже не так, да, потому что все трансформируется. Прошло там 5 лет практически. Но тогда это было практически, наверное, месяца 4, по 3 или 4 дня, по 4, там, 5 часов. Я еще очень далеко жила, совсем не в центре. И получается, что вот это вот вечерами обучение давалось очень тяжело, но было безумно интересно, потому что были списаны тетради. После каждой лекции я еще подходила к нашему, ну, не преподавателю, к тому, кто давал мастер-класс, к эксперту, общалась с ним. И для меня тогда прям открылся целый огромный мир вообще, что можно на самом деле отстроить свой проект. То, что, чем я занимаюсь, это, конечно же, не бизнес, это, конечно же, ремесленничество, самозанятость, как сейчас там правильно говорить.
Вдруг вы это поняли тогда,
да? Потом я поняла, насколько же как бы я маленькая, насколько мир вокруг огромный.
Давно это было? Давно?
В 2015 году, ну вот практически 5 лет назад уже.
Вот, за эти 5 лет полученные знания вы уже сумели использовать на практике. Как эти знания отразились на ведении бизнеса?
Конечно, очень сильно, потому что самое вот первое, да, когда я там пришла, и нас всегда спрашивают, какая ваша целевая аудитория? И я тогда вот помню, думала 5 лет назад, ну в смысле какая аудитория? Ну все люди Земли, конечно же, должны приходить ко мне на экскурсии. А оказывается, что целевая аудитория имеет возраст, имеет характеристики, она ходит в определенные места, она ест определенную еду, она читает определенные книги, ходит на определенные фильмы. Когда я поняла, что я должна вот так вот знать этого человека, это, конечно, был там для меня шок. Ну, потом, конечно, распределение обязанностей. Самое главное, что удалось за это время внедрить, это самое сложное делегирование, потому что каждый владелец бизнеса в первую очередь сталкивается с тем пониманием, что ну, лучше тебя никто никогда не сделает, и ты должен сделать все сам. Но если ты так будешь делать, то ты останешься
на том же самом уровне. Ты ничего не сделаешь в конце концов.
Да. Конечно. Поэтому вот это, конечно, слава богу, удалось внедрить.
И бизнес-планы, кстати, стали писать. И, насколько я знаю, не просто пишете, а обновляете каждые 3 месяца, да?
Обязательно, да, обязательно мы это делаем, но, конечно, просто мы не делаем, например, там бизнес-план такой, который ну, не знаю, на проектах, да, нужен там на 1 000 000 страниц, но у нас есть какие-то прям категории, которые мы обязательно прописываем с супругом для того, чтобы мы знали, куда двигаться и чего нужно достичь.
В результате участия в этой программе вы не только получили нужные знания, но еще и выиграли и грант в размере 200 000 рублей на развитие бизнеса. На что потратили, если не секрет?
На оборудование. Первое наше оборудование. Его действие, принцип такой, что мы говорим в микрофон, человек нас слышит в наушниках. Ну, это не так кажется принципиальным. Подумаешь, можно поговорить там просто так или в громкоговорителе. Но смысл в том, что благодаря оборудованию за 2 часа экскурсии вы получаете просто, ну, максимум информации. То есть мы начали говорить на пункте, где мы встретились, и закончили, когда вы сдали оборудование.
Другие экскурсии... И люди могут разбредаться немножечко, да, только удаленно от экскурсовода находиться.
150 метров радиус действия. Ну, конечно,
зависнуть
сильно...
где-то, фотографируя
так
что-то.
Так сильно не распределяются, но просто не нужно бежать до экскурсовода.
А вы можете не кричать, срывая голос. Да. Что тоже хорошо. То есть это вот тот самый радиогид.
Да, да.
О котором вы мечтали изначально, конечно.
Конечно, это на самом деле была находка, и до сих пор никто больше его не купил. Не потому, что это дорого. В конце концов, это не такие большие деньги, если ты прям, ну, понимаешь, что это тебе окупится. А потому что, если ты говоришь в громкоговоритель, то ты говоришь 30 минут, а не 2 часа.
Конечно.
А как бы платишься также за экскурсию.
А вы говорите 2 часа.
Да.
Это заметно, что вы умеете хорошо говорить. Всевозможные госпрограммы, выставки, форумы весьма полезны с точки зрения внедрения в рынок, налаживания связей, накопления новых знаний. Вы участвовали в форуме «Иволга». Какие новые идеи вы там подчерпнули? И если подчерпнули, удалось ли их реализовать сегодня уже?
Ну, «Иволга», она крута прежде всего тем, что ты оторван от всего на неделю там, или сколько там дней. Ты занимаешься только проектом. Вот только проектом и все. Мы поняли, что наш проект, он как бы может иметь, как бы наша одна большая деятельность, она может иметь много разных проектов, и совершенно не обязательно, там, чтобы они существовали вечно. Можно внедрять какую-то идею, пользоваться ей, она получит свои, принесет, естественно, в первую очередь выгоду, потому что у нас бизнес все же, да, она получит там какие-то, мы получим с нее плоды, и можно от нее отказаться. И таким образом на «Иволге» мы поняли, придумали, и до «Иволги» продумали экскурсии на гироскутерах, собственно, которые мы потом на «Иволге» вот и получили, на которые грант, которые вообще мы нигде не видели. Я не знаю, может быть, я не права, может быть, где-то в какой-то точке мира они есть, но тем не менее.
Нет, ну знаете, как в учебниках по бизнесу пишут, что если вы придумали продавать пирожки и начали это делать, то это просто традиционный бизнес, с которого вы начали. А если вы продаете эти пирожки на гироскутере или там на квадроцикле, это уже стартап у вас. То есть, конечно, это новаторство в определенном смысле. То есть и вы вот такое нововведение опять организовали. И получили этот грант на «Иволге» в 150 тысяч рублей.
Как да, раз да, купили, третье место, да.
Как раз купили новое оборудование гироскутера. Ну вот получается такая картина. Бизнес ваш растет. Я могу предположить, что и команда ваша выросла. Кто ваши сотрудники? Много ли их? И какие главные требования, главное, вы к ним предъявляете?
Сейчас у нас именно тех людей, которые занимаются, ну, как бы экскурсионным продуктом, 12 человек. И плюс еще, вот, ну, как бы не совсем можно считать, что они в команде, да, потому что это аутсорсинг. То есть у нас есть фотограф, который нас фотографирует, у нас есть там копирайтер, который помогает нам вести Инстаграм. Но если прям полностью всю команду, то 15 человек, вот если всю команду. Это разные люди, у большинства из них есть какая-то работа, поскольку они ведут какой-то конкретный маршрут в конкретные даты. Это сотрудники музеев, сотрудники библиотеки, это мамы с детьми. То есть, на самом деле, это может быть любой человек, но требования у нас очень жесткие. Мы, в первую очередь, все обзорники у нас – это историческое образование, и мы пока что в этом плане стоим на своем. Безусловно, есть какие-то исключения, когда там человек, не знаю, филолог и прекрасно разбирается в истории, но, тем не менее, знание истории – это самый главный наш
критерий отбора.
Да. Ну и плюс харизма. Никуда не денешься.
И обаяние.
От харизмы, да.
Давайте немного посчитаем, сколько в среднем в неделю проводится экскурсий?
В неделю, ну, опять же, в зависимости от сезона, да, потому что у нас бизнес очень сезонный. Ну, если мы говорим о лете, то это, наверное, примерно в районе 40. Если мы говорим о зиме, то намного меньше, может быть, там в районе 20 экскурсий.
А за год?
Давайте посчитаем, что если у нас примерно 150, если разделить в месяц, 150 на 12.
Я просто думала, 1800. Что вы уже 1800 экскурсий за год.
Да.
Ну, можно предположить за 7 лет существования, ну, пусть 5 считаем, сколько вы провели экскурсии, представляете? А сколько из них провели вы лично, как думаете?
Вот я заинтересовалась этим вопросом, но вот, к сожалению, нет у меня такой статистики.
А вы посчитайте, просто интересно, вот вернетесь домой, посчитайте.
Да, наверное, надо. Сначала их было очень много, сейчас, конечно, немножко меньше, поскольку много занимается операционной именно
значение. Я вот вас и хотела спросить, у вас остается время на вот это любимое, как я понимаю, занятие, проведение экскурсии, или его большую часть все-таки занимает непосредственно решение организационных вопросов управления?
Ну, сейчас, наверное, это 40 на 60. То есть это 40% рабочего времени – это экскурсии, а 60% уже не экскурсии. Но, конечно, просто есть много наших постоянных клиентов, которые говорят: Анастасия, мы подстроимся под вас, но мы хотим, чтобы именно вы провели нам экскурсию.
Вот это
бросаем.
Высокая оценка, я считаю.
Да.
Сегодня вы предлагаете экскурсионные услуги не только жителям Самары, но и иностранным гостям. И вот если мне лично понятно, как вы находите первых, это и соцсети, и сарафанное радио, и лобовая реклама, то совершенно не ясно, где и как вы находите иностранных клиентов. Где?
Ну, у нас не все иностранные клиенты, конечно, кто приезжает в Самару. Например, те, кто приезжает в Самару отдыхать, они не ищут экскурсии в Самаре. Они обращаются к агентству в Москве и в Петербурге, потому что, как правило, у них нет доверия маленькому городу. Это нормально. Там мы поедем в совершенно незнакомую страну, мы тоже, может быть, обратим в столицу.
Город-миллионник, маленький город.
Для них там это Самара,
Саратов. Как вы меняете сознание иностранцев, расскажите?
На самом деле успешно. Да. Вот у нас прям есть личные гордости, которые люди приезжали в период чемпионата мира, и потом на Новый год привезли семью на экскурсию в Самаре. Это вот самое, наверное, главное, что было. Ну, находим их, то есть, во-первых, мы, да, общаемся с агентствами столичными, а во-вторых, гостиничный бизнес, с которым мы дружим, сотрудничаем, чтобы было понятно, что раз гостиница предлагает тоже наши услуги, то, значит, мы не фирма однодневка и точно проведем хорошую экскурсию.
Рынок не стоит на месте, в том числе и туристических услуг, и тем более туристических услуг, я бы сказала. И чтобы не просто выживать, а развиваться, нужно продолжать искать что-то новое постоянно. Чего сегодня хотят ваши клиенты и что нового вы им предлагаете сегодня?
Сегодня хотят развлекаться. Развлекаться, вкусно кушать, посещать места, в которые невозможно попасть без экскурсовода, слышать необычные истории не только с исторической точки зрения, но какие-то бытовые факты, представлять, как жили люди 100 лет назад, что конкретно такого необычного происходило. Поэтому к каждой экскурсии мы придумываем свои, так скажем, фишечки. То есть даже там банальная экскурсия в бункер Сталина, которая, казалось бы, ну никак невозможно уже обыграть, потому что все, бункер Сталина, он уже много-много лет открыт с 90-х годов. Мы и там стараемся, например, раздавать треугольнички, сложенные как письмо с фронта, в котором внутри написано стихотворение Ивана Булкина, нашего прекрасного самарского поэта. Или там у нас потрясающе разработана экскурсия в филармонию. Вроде, казалось бы, в филармонию вы и так можете сходить, но мы сделали ее при свечах. Мы ходим свечками, светим там на экспонаты музея, выходим на сцену, поднимаемся в операторскую. То есть, посмотреть то, что не посмотришь без экскурсовода, б, попасть в суперудобное время, как, например, с бункером. Ну и на пешеходках, с, мы стараемся всегда вкусно накормить или чем-то напоить. Ну, в общем, как-то вам...
Интересно, прям захотелось побывать, посмотреть, все своими глазами увидеть. Присутствие фотографа на экскурсиях, понятно, что сразу можно получить и фотографии, и все это запечатлеть. Уличные пьесы вы придумали, просто фантастика какая-то. Но что меня еще поразило, буквально в октябре вы предложили самарцам получить некий психоделический опыт, организовав трип по Самаре 2007 года. То есть теперь вы организуете путешествие во времени. Это очередной тренд, созданный вами, или пока только новый формат?
Ну, пока да, но, наверное, новый формат. Мы хотим сделать сразу несколько таких вот историй локальных. То есть это не будет экскурсия, на которую можно постоянно записываться. Ну, может, ее пару раз там повторим, сделаем. Но нам просто почему именно 2007 был там хэштег в Инстаграме «Верни мне мой 2007 понравился, решили сделать. И мы это делали совместно там с новостным порталом самарским и решили, что это будет здорово. Мне кажется, что мы продолжим в этом направлении. Людям, во всяком случае, понравилось.
Ну, это интересно, безусловно. Как вы видите будущее вашего агентства? Если уж мы заговорили о путешествиях во времени, такой трип вы еще не разработали?
Мы видим агентство полное потрясающих, интересных людей. Мы сейчас снова расширяемся, снова там ищем гида очень активно. И я думаю, что мы должны еще вырасти, мы должны полностью там заниматься досугом наших горожан, ну и расти и заниматься тем направлением, чтобы самарцы понимали, что посетить экскурсию какую-то в Самаре — это прям must do на выходных.
Это модно. И это уже модно стало, это в тренде. И в завершении программы в качестве напутствия начинающим бизнесменам можете ли вы назвать 5-6 главных, на ваш взгляд, принципов, условий, соблюдения которых необходимо для успешного развития дела?
Ну, наверное, самый первый будет банальный, но важный. Это надо любить свое дело, потому что, мне кажется, без этого вообще бесполезно что-то даже начинать. Второй – это вот то, с чем я столкнулась. Понять, кто же твой потребитель. И для того, чтобы это понять, проделать такой достаточно большой путь. Обращаться за помощью к экспертам. Можно не ходить там, если нет такой возможности, по программам, а выбрать каких-то ближайших в твоей стезе людей и к ним обращаться. Пользоваться тем, что дает там государство, администрация, огромное количество программ. Нужно просто держать, опять же, руку на пульсе в этом, но и не бояться пробовать, потому что прежде чем попробуешь, невозможно понять, твое это или не твое. То есть жизнь, она слишком короткая, чтобы раздумывать.
Анастасия, благодарю вас за то, что поделились с нами вашим ярким опытом. Сегодня осваивать территорию бизнеса нам помогала Анастасия Андросова.
Спасибо вам большое.
Чтобы стать преуспевающим предпринимателем, необходимо работать над получением новых ценностей из существующих ресурсов, улучшая и правильно сочетая их. Верьте в себя и до новых встреч в радиоэфире. Программа «Территории бизнеса» выходит при поддержке Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара.
Территория бизнеса. На русском радио в Самаре.